Седьмой, но, видимо, не последний. Это очередной пакет санкций Евросоюза против России. Об этом мы поговорим в ближайшее время. Меня зовут Андрей Матюхин. И напомню, что работает телефон прямого эфира. Радио «Спутник» 495-95-95-91-2. На связи со студией исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, рад снова слышать.
Да, взаимно. Вы знаете, ну вот посмотреть на этот пакет санкций очередной, там какие-то уточнения, там дополнительные фамилии, Безруков с Машковым туда попали, Россотрудничество, фон Горчакова, ну, в общем, чего там только нет. И золото есть, и об этом мы тоже поговорим, но вот газа там нет. Очередной пакет санкций, он с чем связан? Это такой уточняющий, расширенный, как его можно назвать? Вот какой синоним можно еще к нему добавить?
Можно его назвать 6.1. То есть, действительно, это уточнение предыдущих санкций и некоторая корректировка, как раз-таки связанная именно с тем, что некоторые санкции, которые были введены, они, ну, собственно, все санкции, они обоюдоострые, но некоторые, скажем так, были слишком обоюдоострые в сторону санкционирующих, и вот их как раз решили несколько смягчить, скажем так, для себя. То есть, это не сигнал России, что мы снижаем санкции, скорее просто, ну, поскольку это история такая, которая требует согласования всех стран санкционирующих, то там, понятно, у каждой свои интересы, и не всегда это можно быстро решить. Но видите, все-таки, когда хотят, умеют решать быстро достаточно.
Угу. То есть тогда мы можем предполагать, что будет не 8, а 6.2, потом 6.3, да? То есть каких-то таких глобальных санкций ждать не стоит? Или все-таки, когда там окажутся нефтепродукты, нефть и газ, это будет какой-то более серьезный такой пакет?
Мне кажется, глобальные санкции уже случились. В конце концов, все-таки конкретно с нефтью там более-менее все понятно. Там с газом были и остаются некоторые разногласия у европейских стран, потому что основная идея такая, что перед тем, как полностью отказываться от импорта российских нефтепродуктов, углеводородов, необходимо все-таки точно знать, что вы это получите где-то в другом месте по более-менее сопоставимой цене. То есть без ущерба для кошелька избирателей европейских и, соответственно, тепла в доме. Вот. Так что, в принципе, здесь все в этом направлении идет. Действительно, если бы была возможность там моментально все это переключиться там как-то магическим образом на какой-то другой газ, на другую нефть, то, в общем-то, это и все в первом пакете бы они сделали. Но все гораздо сложнее, потому что нельзя быстро, можно быстро скачать файл с интернета, а вот быстро скачать нефть или газ не получается.
Небезызвестный истории политик говорил, что у конкретной проблемы есть имя, фамилия и отчество. Да? Так вот, если мы будем говорить о санкциях, о санкционном пакете, то мы как-то так, знаете, обобщенно говорим Евросоюз. Вот Евросоюз в лице лидеров Евросоюза ввел там очередной пакет санкций против России. Но когда мы начинаем разбираться в ситуации и понимаем, что Европа, европейцы, и если говорить шире, такие руководители крупных европейских компаний, там, немецких и так далее, они уже в апреле, в марте даже, да, высказывались, что не нужно ужесточать санкции против России, потому что это может бумерангом обернуться для самой промышленности Европы. То здесь вот, начиная вот эту фразу о конкретном имени, фамилии и отчестве, да, хотелось бы понять, а вот европейцы, Евросоюз, они сами принимают решение о том, чтобы ввести там очередной пакет санкций, что в него добавить? Или им там из Вашингтонского обкома подсказывают, как это сделать? И есть ли какие-то разногласия по поводу этих санкционных пакетов внутри самой Европы?
Ну, внутри самой Европы, в принципе, общее мнение, что санкции необходимы. Вопрос в том, насколько они должны быть жесткие. Скажем, если страны новой Европы, там Польша, страны Балтии выступают за прям максимальное отгораживание от России, вообще перерубание любых каких-то возможных там экономических и прочих связей, то понятно, что страны старой Европы, Германия, Франция, Италия, Испания гораздо более, так сказать, сдержаны в этом отношении. То есть общее мнение, что санкции необходимы, и это мнение, оно ниоткуда не диктуется извне, это общее такое внутреннее мнение. Но разнятся подходы, точно так же, как и разнятся подходы к тому, каким образом можно завершить конфликт на Украине. То есть один подход – это больше снабжать Украину оружием, чтобы она каким-то образом остановила российское наступление вот на поле боя, а другой подход, наоборот, требовать перейти к переговорам с обеих сторон. И понятно, что это такие абсолютно противоположные подходы, хотя, опять же, они все-таки общим знаменателем имеют вину России, а потом уже все остальное.
Ну, о золоте давайте немножко поговорим. Людей это тоже интересует. Потому что, когда мы говорим вообще о пакете санкций, да, ну, это так, гипотетически, пакет санкций, слушатели не совсем понимают. А вот золото. Значит, центральным элементом седьмого пакета является отказ от покупки российского золота. Ну, имеется в виду европейцами, да, то есть не будем мы это золото экспортировать в Европу. Как считают специалисты, это лишь означает, что Россия будет самостоятельно продавать золото основным покупателям – Индии и Китаю. Ну, возникает вопрос, так все-таки на рынок золота вообще как-то в мире это повлияет? И что может означать это?
Ну, насколько я понимаю, я небольшой специалист в золотой экономике, но, насколько я знаю, в общем-то, курс золота, поскольку золото – это вот такая вот спекулятивная история, он так или иначе связан с курсом доллара, так получается. Когда доллар растет, золото растет, доллар падает, золото падает. То есть тут, скажем так, самой какой-то собственной ценности у золота как такового нет. Вот. Так что в этом смысле я не думаю, что как-то сильно вот именно вот эти санкции в отношении покупки российского золота каким-то образом будут сказываться на цене золота или на чем-то еще. То есть это такой вот какой-то как раз, ну, то, с чего мы начинали разговор, то есть это некое такое уточнение, дополнение предыдущих санкций, но само по себе вот запрет на импорт российского золота, он не является каким-то там маломальски серьезным каким-то компонентом в принципе санкционного давления.
То есть давайте туда еще и золото добавим. А в следующем пакете, подождите, так еще же серебро есть. О, давайте и серебро добавим. Вообще вся таблица Менделеева. Я так понимаю, что поскольку вся таблица Менделеева есть, там более сотни элементов, то в принципе этих пакетов может быть, знаете, еще сколько? Очень много, с учетом того, что все эти элементы есть на территории нашей страны, в Российской Федерации. Поэтому, ну, тут можно уточнять и уточнять, если уж так разобраться.
Ну, с другой стороны, в какой-то степени вся эта санкционная история может плюсом выйти Африке, поскольку Африка континент такой недоисследованный, скажем так, и всяких, в том числе там алмазов, золота и так далее, там тоже хватает. Поэтому, в общем-то, переключиться на Африку и тоже будет там, собственно, уже продолжающееся какое-то такое вот столкновение, по крайней мере, экономическое разных больших держав, и России, и Китая, и, соответственно, западные державы, в общем, тоже сейчас за Африку так более-менее берутся.
Еще один интересный элемент вот этого пакета санкционного, и об этом сказал спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко, это гуманитарная составляющая. Значит, в этот пакет вошли, ну, помимо политиков, да, вот я же говорю, там, например, первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, но актер Сергей Безруков, Владимир Машков, Владимир Рогов и, например, Россотрудничество, фонд «Русский мир» и фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. И вот как раз-таки Михаил Швыдко говорил, что, ну, это, наверное, впервые в истории, когда затрагивают именно гуманитарную сферу. Вот обрубая, по сути, те возможности, которые были на уровне народной дипломатии поддерживать контакты. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я согласен с Швыдким. Действительно, есть общее мнение, что вся мягкая сила России – это какие-то такие агенты, которые не только хотят, чтобы Россию любили, а еще и чтобы там, не знаю, чтобы поддерживали какую-то такую антиевропейскую или антизападную деятельность внутри европейских стран. То есть там много паранойи относительно Россотрудничества. И, конечно, я как москвич возмущен тем, что туда включен мэр Москвы, потому что Москва в последние годы, последние 10 лет как раз при Собянине, она стала, ну, одним из таких ключевых, наиболее комфортных вообще городов в мире и наиболее открытых, в том числе для туристов. Так что и к тому же Собянин, если мы послушаем его выступление, он очень осторожно, практически не высказывался именно по поводу спецоперации и так далее. То есть он старался заниматься тем, чем должен заниматься мэр Москвы, собственно, делами Москвы. Поэтому мы его совершенно напрасно включили. Плюс там фонд Горчакова, например, тоже я общаюсь там с некоторыми людьми из руководства фонда, они максимально настроены на продолжение там каких-то дружеских контактов, обменов. Они очень осторожны, они выступают за как бы переход к переговорам там в любых, так сказать, ситуациях, в том числе там между Россией и Западом, Россией и Украиной и так далее. То есть тоже здесь санкционируют те структуры, ну, отчасти, те структуры, которые на самом деле как раз-таки вполне себе выступают за мирное урегулирование любых конфликтов.
Ну, вот смотрите, мы с вами говорим о санкциях. Тут интересная довольно-таки статья появилась. Но, правда, ссылаемся мы на китайское издание Соху. То есть говорим пока что об этом написали только там. И журналисты этого издания считают, что Россия готовится к контрудару на санкции со стороны США, из-за которых Вашингтон... Ну, вот мы говорим о европейских санкциях. Ну, на самом деле, мы же прекрасно знаем, да, что санкции есть там и канадские, и японские, и вот, в частности, американские. Так вот, Россия готовится к контрудару на санкции со стороны США, из-за которых Вашингтон рискует потерять Аляску. Так считают китайские журналисты. Обозреватели издания полагают, что отношения между двумя сверхдержавами, цитата, «накалились до предела», и вот журналисты уверены, что Вашингтон хочет довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику, отметив желание некоторых американских чиновников также включить Российскую Федерацию в список стран, спонсирующих терроризм. Это пишут китайские журналисты. Ну так а что по поводу Аляски, как думаете?
Ну, знаете, мы просто считаем, что китайцы, они все очень серьезные, ходят строем и читают «Красную книгу Мао» или какую-то маленькую зеленую книжку, как она там называется. На самом деле у китайцев тоже чувство юмора, и конкретная история с Аляской – это просто вот такой
китайский... А, это троллинг такой, мы, вы думаете?
Который мы вполне понимаем. Ну, конечно, ну, кем нам, если даже гипотетически предположить, что Аляска каким-то образом вернется к России, кем мы будем Аляску заселять, учитывая, что у нас недостача населения каждый год увеличивающаяся. То есть нам, как бы сказать, нам не территория нужна, а люди.
Да. Ну, вот смотрите, в продолжении разговора о санкциях есть люди, кстати, да, о которых вот мы довольно часто в эфире говорим, которые свою позицию и политику не меняют, несмотря на то, что они подвергаются всевозможным нападкам внутри самого Евросоюза. Я говорю о Викторе Орбане. По мнению венгерского премьер-министра, события на Украине могут положить конец западному господству. Об этом сказал Орбан. Но важно, что он еще сказал. Санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже 4 правительства. Вот за эту фразу он, конечно, подвергся такой жесткой критике уже со стороны Киева, потому что Киев возмутился и назвал высказывание венгерского премьера примером российской пропаганды. Это была цитата. Но вот как Орбан-то держится сейчас в этой ситуации? Как вы думаете?
Прекрасно держится. Это как раз тот политик, который, что называется, антихрупкий. То есть он укрепляется, когда его ненавидят, ругают и так далее. Он уже лет 10 или сколько он там премьер, он второй раз уже премьер, до этого был в нулевые годы. Это такой Трамп до Трампа. То есть он как раз-таки зачастую провоцирует специально своими высказываниями там ту или иную критику, а потом говорит, смотрите, это вот наши враги меня критикуют. Почему они меня критикуют? Потому что я говорю правду, а они все вокруг, значит, либо кем-то подкупленные, там, не знаю, Соросом, вот у него Сорос тоже такой бугимен, вот он там то Сорос виноват, то какие-то НКО, то ЛГБТ, то, значит, ну и к тому же его теплые в кавычках отношения с Украиной, в общем, тоже известные, он такой в достаточной степени венгерский националист, и даже то очень маленькое меньшинство венгров, которые проживают в Закарпатье, тоже он всегда этот вопрос поднимает, и он, и министр иностранных дел всегда, вот что вот они должны иметь все те же права, что и другие граждане Украины. Поэтому, в принципе, здесь Орбан как раз-таки вполне на коне, вот если вот его не ругают, если бы его вдруг начали хвалить, это было бы для него странно, и мне кажется, он бы там заболел, не знаю, там...
Ну, это, знаете, как кризис-менеджер, не просто так называют, да, человек, который именно в кризис начинает работать... круто, да, и который вот классно показывает результат. В спокойной обстановке он, ну, не очень так себя чувствует. Вот, видимо, Орбан, вот когда, да, шторм такой.
И, совершенно, верно, совершенно верно. Более того, вот если мы помним вот этот кризис с мигрантами 2015 года, в общем, тоже такой основной критик от политики открытых дверей был именно Орбан, при том, что парадокс заключается в том, что как раз-таки куда-куда, а Венгрию мигрантов точно не хотели, потому что язык выучить невозможно, социальные гарантии там для них никакие и так далее. То есть Венгрия для них была, для тех, кто шел через Балканы, это был такой, такой перевалочный пункт, никто в Венгрии, собственно, оставаться не хотел. Но при этом Орбан вот почувствовал себя, и к нему много апеллировали, обращались там всяческие правопопулистские лидеры европейские, там Марин Ле Пен и прочие, так сказать, тоже в качестве примера им как раз показывали на Орбана, вот пусть наши президенты будут такими, или премьер-министры будут такими же, как Орбан, а не такими, значит, расхлябанными,
тиранными, да, и прочими. Смотрите и завидуйте, называется. Да. Орбан также, кстати, добавил, что, цитата, если бы в решающий момент президентом США был Дональд Трамп, вот вы говорили, вспоминали мы Трампа, да, так вот, сказал он, если бы был президентом США Дональд Трамп, а канцлером Германии Ангела Меркель, то конфликт бы никогда не начался. Вот так сказал Орбан. Знаете, а вот еще интересно, поскольку он так открыто довольно-таки критикует всех, как вам кажется, а Шольц вслед за Драги не пойдет в отставку? Как вообще в Германии там настроены?
Ну, по-моему, Шольц ничего пока не сделал, что вызвало бы какую-то бурю негодования. То есть в этом смысле, конечно, многие его критикуют за то, что он не Меркель, но у всех недостатки. Он не Меркель, а Меркель, не знаю, там, Николь, вот, и так далее. И все вместе не будем говорить, кто. Вот, поэтому в этом смысле, нет, мне кажется, он держится крепко. А, кстати, что касается вот этой фразы Орбана насчет того, что если был бы Трамп, не было бы российской спецоперации, да. Знаете, ее можно очень по-разному трактовать, потому что, вообще говоря, при Трампе поставки вооружений на Украину были выше, чем при раннем, значит, Байдене. Вот, поэтому если бы он остался Трамп и поставлял бы больше оружия в Украине, в том числе превентивно, Хаймарс и прочее, в общем-то, может быть, действительно, конфликта бы не началось, но просто по той причине, что Украина была бы полна Хаймарсов.
Да, но эту тему, конечно, можно еще долго обсуждать и развивать, но мы пока что поставим не точку, а запятую, потому что всегда интересно понаблюдать, что там у них, у европейцев-то, да, какой еще не очередной пакет санкций под названием 6.1, 6.2, 6.5 и так далее выдумают и там против России. Спасибо большое. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок был на связи со студией. Вам всего хорошего.